Сын летчика. Я могу поручиться, что никогда не слышал о летчике Преснякове, но его лицо на фотографии показалось мне удивительно знакомым. Он снят после полета в гермошлеме, в котором можно дышать там, где нет воздуха. В этом одеянии он похож скорее на водолаза, чем на летчика. Капитан Пресняков небольшого роста, но это сразу не заметишь на фотографии, потому что он снят до пояса. Зато отчетливо видны широкие скулы и глаза с щелочками, и неровные брови, и канавки над верхней губой, и шрам на лбу. А может быть, это не шрам, а прядка волос, прилипшая ко лбу в трудном полете. Эта фотография принадлежит Володьке Преснякову, висит у него над постелью. Когда в дом приходит новый человек, Володька подводит его к фотографии и говорит: «Мой отец». Он говорит это так, будто и в самом деле знакомит гостя со своим отцом. Живет Володька в Москве, в проезде Соломенной сторожки. Конечно, на Володькиной улице нет никакой сторожки, да еще соломенной. Кругом стоят большие новые дома. Это при Петре Первом здесь была сторожка. Интересно, в каком месте она стояла? Около гастронома или на углу у сберкассы? И как звали стражника, который в ненастную, в южную ночь забегал в теплую сторожку, чтобы перевести дух и погреть у огонька деревянные от мороза руки? Только на минутку. Стражнику не положено торчать в теплой сторожке при исполнении служебных обязанностей. Под окнами Володькиного дома днем и ночью грохочут самосвалы. Рядом идет стройка. Но Володька привык к их грохоту и не обращает на него внимания. Зато ни один самолет не пролетит над его головой незамеченным. Услышав звук мотора, он вздрагивает, настораживается. Его тревожные глаза спешат отыскать в небе маленькие серебристые крылышки машины. Впрочем, он даже не глядя на небо, может по звуку определить, какой летит самолет, простой или реактивный, и сколько у него движков. Примечание. Движок, жаргон, здесь двигатель. Конец примечания. Это потому, что с детства привык к самолетам. Когда Володька был маленьким, он жил далеко-далеко от Москвы, в военном городке. Ведь города, как и люди, бывают военные. Володька родился в этом городке и прожил в нем добрую половину своей жизни. Человек не может запомнить, как он учился ходить и как произнес первое слово. Вот если он упал и разбил коленку, это он запомнит. Но Володька не падал и не разбивал коленку, и над бровью у него нет шрама, потому что и бровь он тоже никогда не разбивал. И вообще он ничего не помнит. Не помнит, как, заслышав шум мотора, он что-то искал в небе выпуклыми голубыми глазами, и как протягивал руку, хотел поймать самолет. Рука была пухлая, со складкой у запястья, будто в этом месте кто-то обвел ее чернильным карандашом. Примечание. Чернильный карандаш — карандаш с особым графитом, который при смачивании пишет как чернила. Конец примечания. Когда Володька был совсем маленьким, он умел только просить, а когда стал постарше, годиков 3-4, стал спрашивать. Он задавал маме самые неожиданные вопросы, и были такие, на которые мама не смогла ответить. Почему самолет не падает с неба? Почему у нас звездочки, а у фашистов крестики с хвостиками? Володька жил с мамой, папы у него не было. И вначале он считал, что так и должно быть, и его вовсе не беспокоило, что нет папы. Он не спрашивал о нем, потому что не знал, что ему полагается папа. Но однажды он спросил у мамы: «Где мой папа?» Он думал, что маме очень легко и просто ответить на этот вопрос. Но мама молчала. «Пусть подумает», — решил Володька и стал ждать. Но мама так и не ответила на вопрос сына. Володьку это не очень огорчило, потому что мама многие его вопросы оставляла без ответа. Больше Володька не задавал маме этого вопроса. Какой смысл спрашивать, если мама не может ответить? Но сам он не забыл о своем вопросе с той легкостью, с какой забывал о других. Ему понадобился папа, и он стал ждать, когда папа появится. Как ни странно, Володька умел ждать. Он не искал папу на каждом шагу и не требовал от мамы, чтобы она нашла ему недостающего папу. Он стал ждать. Если мальчику полагается папа, то рано или поздно он найдется. «Интересно, как появится папа?» — думал Володька. «Придет пешком или приедет на автобусе?» «Нет, папа прилетит на самолете, ведь он летчик». В военном городке почти у всех ребят папы были летчиками. Отправляясь с мамой гулять, он посматривал на встречных мужчин. Он старался угадать, на кого из них похож его папа. «Этот очень длинный», — думал он, оглядываясь на высокого лейтенанта, — «такому папе и на спину не заберешься». «И почему у него нет усов? У папы должны быть усы, только не такие, как у продавца в булочной. У него усы рыжие, а у папы усы будут черные». С каждым днем Володька все нетерпеливее ждал приезда папы. Но папа ниоткуда не приезжал. «Мама, сделай мне кораблик», — сказал однажды Володька и протянул маме дощечку. Мама посмотрела на сына беспомощно, будто он задал ей один из тех вопросов, на которые она не могла ответить. Но потом вдруг в ее глазах появилась решимость. Она взяла из рук сына дощечку, достала большой кухонный нож и начала стругать. Нож не слушался маму. Он резал не как хотела мама, а как ему вздумается, вкривь и вкось. Потом нож соскользнул и порезал маме палец. Пошла кровь. Мама отбросила недоструганную деревяшку в сторону и сказала: «Я лучше куплю тебе кораблик». Но Володька покачал головой. «Не хочу купленный», — сказал он и поднял с пола дощечку. У его друзей-приятелей были красивые кораблики с трубами, парусами, а у Володьки была шершавая недоструганная деревяшка. Но именно эта невзрачная дощечка, именуемая пароходом, сыграла в Володькиной судьбе очень важную роль. Однажды Володька прогуливался по коридору квартиры с дощечкой и кораблем в руках и лицом к лицу столкнулся с соседом Сергеем Ивановичем. Сосед был летчиком. Целыми днями он пропадал на аэродроме, а Володька пропадал, в кавычках, в детском садике. Так что они почти не встречались и совсем не знали друг друга. «Здравствуй, брат», — сказал Сергей Иванович, встретив Володьку в коридоре. Володька задрал голову и стал рассматривать соседа. До пояса он был одет в белую обыкновенную рубаху, а брюки и сапоги были военными. На плече висело полотенце. «Здравствуй», — отозвался Володька. Он всех называл на «ты». «Почему ты один шагаешь по коридору?» — спросил сосед. «Гуляю». «А на улицу что не идешь?» «Не пускают. Кашляю». «Небось, по лужам без галош бегал?» «Нет. Я снег ел». «Понятно». В конце разговора, который происходил в полутемном коридоре, сосед заметил в руках Володьки дощечку. «Что это у тебя?» «Кораблик». «Какой же это кораблик?» «Это доска, а не кораблик», — сказал сосед и предложил. «Давай я тебе кораблик сделаю». «Только не сломай», — предупредил его Володька и протянул дощечку. «А как тебя зовут?» — между прочим, спросил сосед, разглядывая деревяшку. «Володя». «Володька, значит?» «Володька, это хорошо. Мама называла его Володенька, а тут Володька. Очень красиво». Пока Володька раздумывал над новым именем, сосед достал из кармана складной перочинный ножик и ловко начал обстругивать дощечку. Что это получился за кораблик? Ровный, гладкий, с трубой посредине, с пушкой на носу. На полу кораблик не стоял, заваливался на бок. Зато в лужах он чувствовал себя отлично. Никакие волны не могли его опрокинуть. Присев на корточки, Володькины приятели с любопытством рассматривали корабль. Каждому хотелось потрогать его, потянуть за веревочку. Володька торжествовал. «Не забрызгай!» — кричал он одному из приятелей, будто кораблю была страшна вода. «Не тяни, опрокинешь!» — грозно предупреждал он другого, хотя его корабль был самым устойчивым кораблем дворового флота. «Кто это тебе такой корабль сделал?» — спросил Володьку кто-то из ребят. Володька запнулся. Потом набрал побольше воздуха и смело выпалил. «Папа». «Врешь», — сказал приятель. «У тебя нет папы». «Нет, есть». «Нет, есть», — решительно ответил Володька. «Он мне еще не то сделает». Вечером мама заметила Володькин кораблик. Она подняла его с пола, внимательно осмотрела его и спросила: «Откуда это у тебя?» «Папа сделал», — отозвался Володька. «Папа?» Мама удивленно подняла брови. «Какой папа?» «У тебя нет папы». Последние слова мама с трудом выдавила из себя, но Володьку нисколько не смутило мамино возражение. Он сказал: «Как же нет папы?» «Есть! Ведь даже у девочек есть папы, а я мальчик». Мама вдруг перестала спорить. На нее смотрели два больших упрямых глаза. В них было столько решимости и отчаяния, что мама промолчала. Она поняла, что в маленьком сыне прорезается характер, что он так просто не отступится от того, что ему полагается, что определено самой природой. Мама опустила глаза и отошла, а он все не двигался с места, маленький человек, который решил постоять за себя. Он прижимал к груди свой кораблик, как будто кто-то хотел отнять у него этот драгоценный предмет. Сергей Иванович не догадывался о том, что сделал кораблик с маленьким соседом, и уж, конечно, ему и в голову не могло прийти, что Володька в поисках папы остановил свой выбор на нем. Возвращаясь из детского сада, Володька спрашивал: «Папа дома?» Мама ничего не отвечала. Тогда он, улучив минутку, выскальзывал в коридор и направлялся к соседней двери. Он толкал дверь плечом. Она не поддавалась. Папы не было дома. Володька не падал духом. Эка беда, что папа нет дома. Важно, что папа есть. Постепенно у Володьки сложилось свое представление о папе. Его папа жил в другой комнате, обедал в столовой и сам ставил себе чайник. И если у него отрывалась пуговица, то он сам пришивал ее. И никому не докладывал, куда уходит и когда вернется. Володька решил, что именно таким и должен быть папа. Случилось, что Володька заболел не на шутку. На этот раз он съел слишком много снегу, и у него начался жар. Он лежал в постели и горел. Ему казалось, что постель стоит на огне, и огонь раскаляет подушку, одеяло, рубашку. И градусник ему ставят часто, потому что боятся, как бы он совсем не сгорел. Володька не стонал, не вздыхал, не звал маму. Он мужественно переносил болезнь. Он сопел, а временами кашлял, и тогда в его груди перекатывался шершавый, булькающий шарик. Целый день с Володькой сидела бабушка из соседней квартиры. Бабушке хотелось, чтобы Володька уснул. Она рассказывала ему сказки. В конце концов, от сказок уснул не Володька, а сама бабушка. Когда вечером вернулась с работы мама, бабушка беззвучно поднялась и ушла к себе в соседнюю квартиру. С мамой было веселее. Она ходила взад-вперед, что-то приносила, уносила, роняла на пол. Она тормошила Володьку, давала ему то лекарство, то кислый морс. Она прикладывала прохладную руку к колбу, это было приятно. Переворачивала подушку на холодную сторону, это тоже было хорошо. Только жаль, что подушка быстро нагревалась. Мама все время спрашивала: «Не болит головка? Что тебе дать? Что ты хочешь?» Но Володька ничего не хотел. Он не знал, что от холодного снега бывает так жарко и так тошно. Он молчал. И вдруг мальчик сказал: «Мама, позови папу». Мама повернулась к окну. Она сделала вид, что не расслышала просьбу сына. Она надеялась, что он тут же забудет о ней. Но, выждав немного, Володька повторил: «Позови папу». Мама не двигалась. Она стояла спиной к сыну, и он не видел, как лицо ее стало беспомощным, а глаза наполнились слезами. Она могла многое сделать для сына. Подарить ему дорогую игрушку, купить вкусненького. Могла работать для него с утра до вечера. Могла отдать ему свою кровь, свою жизнь. Но где она могла взять ему папу? А Володька ждал, когда она пойдет за папой. И она пошла. Она вышла в коридор и медленно направилась к соседней двери. Она шла к чужому человеку, чтобы попросить его на несколько минут побыть папой. Преодолевая чувство стыда и унижения, мама постучала в соседнюю дверь. «Да», — послышалось изнутри. Голос показался маме резким и неприветливым. И от этого стало еще труднее. Но она все же отворила дверь. Сосед сидел за столом и пил чай. Вероятно, он только что вернулся домой, потому что на нем были сапоги и рубашка защитного цвета с черным галстуком. Он пил чай и читал газету. Когда мама отворила дверь, он поднял на нее удивленные глаза и встал, не выпуская из рук стакана и газеты. Он не подал ей стула и даже не предложил войти в комнату. Она так и стояла на пороге. «Сергей Иванович», — сказала мама, и голос ее дрогнул, будто что-то в нем обломилось. «Сергей Иванович, он зовет вас отцом. Я не знаю, почему это взбрело ему в голову. Он маленький и глупый». Мама говорила, а сосед растерянно смотрел на нее и кивал головой. Казалось, речь идет не о нем, а о другом человеке. Он все не понимал, что же от него нужно. «А сейчас», — продолжала мама, — «он болен, и он зовет вас». Мама замолчала. Опустив голову, она ждала, что ей скажет сосед. А сосед ничего не сказал. Он вдруг засуетился, поставил на стол стакан с чаем, бросил газету на кушетку и почему-то стал натягивать на плечи форменную куртку. «Сейчас иду», — пробормотал он. Зачем ему понадобилась куртка с погонами и знаками отличия? Ведь не начальство вызвало его. Он пошел за мамой. Осторожно, словно боясь разбудить, подошел он к Володькиной постельке и, наклоняясь к нему, спросил: «Болеешь, брат?» Володька кивнул головой. Его больные глаза радостно засветились. Он приподнялся на локте и спросил: «Ты высоко летаешь?» «Высоко, брат», — ответил летчик. «Выше Сапрунова?» — сосед усмехнулся. «Да ты, оказывается, знаешь Сапрунова? Знаком с ним?» Володька затряс головой. Он не был знаком с прославленным летчиком военного городка. Он слышал о нем. «Выше Сапрунова пока не летаю», — произнес сосед. «Но царапаю небо потихоньку». Володька почему-то представил себе папу, царапающего небо ногтем. И мальчик покосился на его руку. Ногти на руке летчика были коротко подстрижены. «Трудно такими царапать небо», — подумал Володька. «С приходом Сергея Ивановича он оживился. Вероятно, когда рядом с тобой папа, то никакая болезнь не страшна». Мама вышла в кухню, и они остались одни — сын и папа. Сергей Иванович был одиноким человеком. У него никогда не было ни семьи, ни детей. И к детям он относился не то чтобы с неприязнью завзятого холостяка, а как относятся к чужой, очень хрупкой вещи, стараются не брать в руки, чтобы случайно не уронить. Но с Володькой он обращался смело. Он клал ему руку на лоб и переворачивал его на другой бочок и даже попытался рассказать ему сказку. Сказка получилась похожей на быль, про самолет, механика и генерала. Новое незнакомое чувство робко прорезало в сердце человека, привыкшего иметь дело с солдатами и ревущими машинами. Глядя на маленького горящего Володьку, он вдруг поймал себя на мысли, что с удовольствием сам переболел бы за него гриппом. Ему что? А малышу тяжко. Было уже поздно, когда сосед собрался уходить. Но Володька ухватил его за руку. «Папа, не уходи!» Он держал руку Сергея Ивановича, как будто эта сильная мужская рука была его жизнью, и без нее все вокруг теряло всякий смысл. «Да я не ухожу!» — виновато говорил Сергей Иванович. «А ты спи!» Но Володька боялся уснуть, хотя его сильно клонило ко сну. «Вот усну, а он уйдет!» — думал мальчик, и изо всех сил старался удержать глаза открытыми. А губы его тихо шептали: «Ты не уходи! А я больше не буду есть снег, и лазить по заборам не буду, и суп буду доедать. Не уйдешь, а?» И сквозь сон слышал спокойный голос Сергея Ивановича: «Не уйду, не уйду». В конце концов Володька уснул, так и уснул, не выпуская из своих рук папину руку. В редкие дни, когда Володька заставал папу дома, он старался как можно дольше побыть с ним, и Сергей Иванович с завидным терпением выполнял все желания своего новоявленного сына. «Слушай», — говорил Володька, он всегда обращался к Сергею Ивановичу, «слушай, покатай меня на кликушках». «Что-что?» — переспрашивал Сергей Иванович. «На кликушках», — невозмутимо повторял Володька и начинал карабкаться на плечи Сергея Ивановича. И тот послушно подставлял мальчику плечи, а потом, почувствовав на себе всадника, начинал ходить по комнате. «Быстрей!» — командовал наездник и крепко обвивал руками шею своего коня. Потом Володька просил: «Зайди за мной в детский садик. За всеми в субботу заходят папы». Сергей Иванович почесал затылок, однако пообещал зайти за Володькой. И слово свое сдержал. Как-то под вечер в комнату, где Володька играл с товарищами, Вошла нянечка и громко сказала: «Пресняков, за тобой пришел отец». Володька покраснел от удовольствия и пулей вылетел в прихожую. Там на диване сидел папа. Он был в шинели, а фуражка с золотой капустой лежала у него на коленях. Вид у него был строгий и торжественный. Казалось, папа боится пошевелиться, чтобы не сделать что-нибудь не так. Володька подбежал к нему и стал тянуть его за руку, а папа упирался. Он чувствовал себя неловко среди маленьких столиков, стульчиков и вешалок с коротенькими пальто. А потом они шли вдвоем по военному городку, и Володька крепко держался за папину руку. Он старался делать большие шаги, чтобы не отставать, и все время посматривал по сторонам. Ему хотелось, чтобы его друзья и знакомые видели, он идет с папой. Пусть хоть один человек осмелится сказать: «Врешь, у тебя нет отца». Сергея Ивановича многие знали, и при встрече с ним кивали ему и отдавали честь. Володьке это тоже нравилось. Один знакомый летчик, поздоровавшись с Сергеем Ивановичем, спросил: «Сынишка?» Сергей Иванович помолчал, а потом, посмотрев сверху вниз на Володьку, сказал: «Сын». Он произнес это слово с вызовом, будто знакомый хотел задеть его этим вопросом, а он давал ему отпор. Но Володька не обратил внимания на то, как ответил папа. Они зашагали дальше, и Володька был счастлив. Детский садик стоит на самом краю военного городка. За низким разноцветным заборчиком начинается степь. Зимой заборчик заносит снегом, его вообще не видно. Летом степные травы поднимаются вровень с островерхими колышками. А в степи аэродром, бессонный, тревожный, живущий своей заманчивой, но опасной жизнью. Оттуда в небо поднимаются серебристые машины с крыльями, отведенными назад, как руки перед прыжком. Кажется, на земле им нечем дышать, и они с радостным ревом рвутся в синюю глубину неба, где можно вздохнуть полной грудью. А когда смелые руки летчика поднимают машину очень высоко, в небе остается след, белый, морозный, видный всей земле. Случается, что высоко над головой вдруг раздается резкий грохот. Новичок вздрагивает, ищет в небе след взрыва. Но жители военного городка остаются спокойными. Они знают, что никакого взрыва нет. Просто в недоступной глазу вышине одна из серебряных машин прорвалась сквозь звуковой барьер и полетела быстрее звука. И это не взрыв, а удар сильных крыльев. Самолеты улетают и возвращаются. Аэродром провожает и встречает. И так каждый день. Когда это произошло, в детском садике был тихий час, и дети спали. И Володька тоже преспокойно спал, потому что гул моторов не мешает спать сыну летчика. Володька спал, а отец был в небе. Он поднялся на такую высоту, где небо уже не голубое, а темное, и, говорят, звезды видны даже днем. Это небо не принадлежит земле, и в нем нечем дышать жителю земли. Он дышит кислородом, захваченным с собой в полет. Да и машине здесь нелегко, ей тоже не хватает воздуха, крылья теряют опору. Когда он начинал выполнять фигуру пилотажа, его тело становилось тяжелым. Трудно поднять руку, веки наливались свинцом. Казалось, самолет подчинил себе пилота и решил вообще не возвращаться. Но голос земли командовал: «Снижайтесь». И небо ответило: «Вас понял». «Черт из два! Самолет командует пилотом». Неторопливым движением летчик отдал от себя ручку управления, убавил обороты двигателей, и машина, как обузданная, повернула от звезд к земле. Капля пота потекла по его лбу, и он никак не может стереть ее ладонью, потому что лицо под прозрачной маской гермошлема. И он подумал, что как только приземлится, обязательно сотрет эту зудящую каплю. Стрелки прибора слегка дрожали, желая подчеркнуть, что они не спят. Земля приближалась. И вот тут-то вспыхнула тревожная красная лампочка — сигнал пожара. Он сразу забыл о капле пота. Он стал проверять, не врет ли паникер — так летчики в шутку называют сигнал пожара, зачастую поднимающий ложную тревогу. Но на этот раз паникер не ошибся. Летчик выключил горящий двигатель и доложил: «Горит правый двигатель». «Попробуйте сбить пламя», — приказала земля. Теперь самолет стремительно снижался. Казалось, он падает. Он тушил свой пожар. Он хотел оторвать от себя пламя, которое, как липкий красный лоскут, трепалось у правого сопла. Но ни встречный поток воздуха, ни автоматический огнетушитель не могли справиться с пламенем, так крепко вцепилось оно в машину. Огню было мало мотора, и он перебрался на фюзеляж. Горящий самолет терял высоту. И вдруг летчик почувствовал, что ручка управления утратила свою упругость. Она беспомощно болтается, и самолет не выполняет ее приказы. Он понял, что произошло самое страшное. Перегорели рулевые тяги, рули вышли из повиновения, а самолет падал на военный городок. Когда он доложил обстановку земле, с командного пункта пришел приказ. «Сапрунов, покидай машину, катапультируйся». Но он ответил: «Не могу». «Какого черта, Сапрунов?» Голос командира гремел в наушниках, но летчик молчал. Ему некогда было разговаривать. Самолет падал на маленькие ровные квадратики жилых домов. Эти квадратики с неумолимой силой приближались к нему, становились все крупнее, все отчетливей. Они, как магнит, притягивали к себе машину с уснувшими рулями. «Сапрунов!» — ревела земля. «Сапрунов!» Он молчал. Он не откликался. И земля решила, что он погиб. Но Сапрунов боролся. А Володька в это время спал. Никто не знает, о чем думает человек, когда глядит в глаза смерти, на какие мысли он тратит последние скупые мгновения, которые отпустила ему жизнь. И никто не может поручиться, что Володькин папа в горящем самолете думал о своем сыне. Но есть движение человеческого сердца, которое сильнее мыслей и горячее чувств. В этих движениях любовь и разум, привязанность и ласка вдруг превращаются в силу, перед которой беспомощны страх, сомнение, себялюбие. Ему все же удалось отвернуть горящую машину от жилых домов. Это произошло у самой земли. Кажется, он отвернул машину не отказавшими рулями, а своей грудью, руками, последними толчками сердца. Катапультироваться он не успел. Не хватило времени. Человеческая память не похожа на старую бабку, которая кидает в свое лукошко все, что ей попадается под руку. Она — разборчивый мудрец, который, прежде чем захватить с собой что-нибудь из твоей жизни, долго разглядывает, взвешивает на ладони, думает, брать или не брать. Поэтому Володька Пресняков, живущий в проезде соломенной сторожки, мало знает о Володьке из далекого военного городка. Будто они не одно и то же лицо, а разные люди. Только один раз смастерил папа маленькому Володьке кораблик, а большой Володька уверен, что он ему сделал целую флотилию кораблей. Только один раз заснул Володька, не выпуская из рук большой отцовской руки. А память утверждает, что он чуть ли не каждый день засыпал с рукой отца. Только один раз зашел летчик за своим сынишкой в детский сад, а память нашептывает, что это случалось часто. Может быть, человеческая память немного привирает, а может быть, она отбирает самое главное и увеличивает его так, чтобы было видно всю жизнь. Когда он погиб, Володька был еще маленьким, даже не сразу узнал о его гибели. Какой-то самолет разбился, какой-то летчик погиб, военный городок был в трауре. Здесь в каждом доме жили летчики, и с каждым из них могло такое случиться. Но в детском садике жизнь шла своим обычным чередом, как будто ничего и не произошло. Возвращаясь домой, Володька стучался в папину дверь, но никто не откликался. Володька этому не удивлялся, папа часто не бывало дома, служба такая. Наконец, долгое отсутствие папы начало тревожить мальчика, и однажды он спросил маму: «А где папа?» Обычно мама не отвечала на этот вопрос, или она отворачивалась, или уходила на кухню, но на этот раз мама не отвернулась и не ушла. Она взяла Володьку за плечи, притянула его к себе и внимательно посмотрела ему в глаза. Потом она крепко прижала к себе сына и сказала: «Твой папа погиб при исполнении служебных обязанностей». Володька не понял, что значит «погиб» и при чем здесь обязанности. Он спросил: «А когда папа придет?» «Никогда», — сказала мама, и еще крепче прижала к себе сына. Володька высвободился из маминых рук и недоверчиво взглянул маме в глаза. «Что это значит? Никогда!» «Он уехал или улетел?» — спросил Володька. «Он погиб», — повторила мама. «Умер, понимаешь? Его никогда больше не будет». «А как же я?» — пролепетал Володька и уже собирался было заплакать. Но тут мама сказала: «Твой папа — герой». Слово «герой» успокоило мальчика. Это слово не вязалось со слезами, и Володька не заплакал. Вероятно, тогда он так и не понял маму. Папа больше не появлялся. В его комнату въехали другие жильцы, а потом мама и Володька уехали из военного городка в Москву, к бабушке. Теперь Володька большой, самостоятельный парень. Он все понимает, и что такое погиб, и что такое при исполнении служебных обязанностей. И он любит своего отца, хотя знал его очень недолго, и он скучает по нему, и часто смотрит на фотографию, что висит над постелью. Он рассматривает неровные брови и канавку над верхней губой, и шрам на лбу. Может быть, это не шрам, а прядка волос, прилипшая ко лбу в трудном полете. Правда, Володька совсем не похож на отца, и скулы у него не широкие, и глаза не щелочками. Глаза у Володьки большие, но ведь их можно прищурить, а скулы могут проявиться с годами, вырастут, ведь человек растет до 20 лет. Впрочем, совсем не обязательно, чтобы сын был похож на отца лицом. Он, может быть, вышел в маму. Главное, чтобы характер был отцовский. Нет, недаром фотография над Володькиной постелью показалась мне знакомой. Это был летчик Сапрунов. В этом не могло быть сомнений. Тот самый прославленный летчик Сапрунов, который долетел до черного неба и погиб при исполнении служебных обязанностей. Это он спас жизнь сотни людей ценой своей жизни. Я перевожу взгляд с фотографии на Володьку и спрашиваю: «А как фамилия твоего отца?» Володька смотрит на меня непонимающими глазами. «Пресняков», — говорит он, и в голосе его звучит уверенность. «Капитан Пресняков. Ведь у отца с сыном всегда одна фамилия».